Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», у микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте!
Добрый день!
И сегодня мы ответим на вопросы подписчиков, которые поступили к нам в телеграм-канал «Аврора». Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Для начала напомню, что у Михаила Делягина вышло две новых книги «Цивилизация людоедов» и «Мир после информации». Подробности об этих книгах можно прочитать по ссылкам в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре», это всегда актуально. Ну что же, Михаил Геннадьевич, теперь приступим к вопросам. Сергей пишет. «Здравствуйте, часто говорят, что власть говорит неправду. А как вам кажется, если они скажут всю правду, не случится ли паники и не разрушится ли все быстрее?»
Ну, вы знаете, это философский вопрос, на самом деле, что есть вся правда. Потому что никакая управляющая система не может решать все проблемы сразу. Управление – это ранжирование. И в первую очередь это ранжирование проблем по степени их остроты и задач по степени их важности. Это, в общем, вещи близкие, но не совпадающие. Потому что задача развития – это не решение существующих проблем, это скорее создание проблем завтрашних. Вот. Но, тем не менее, развитием надо заниматься. Поэтому это ранжирование задач. И, допустим, ну, просто я много раз оказывался в ситуации, когда, во-первых, жизненно важные для людей проблемы являются третьестепенными. Ну, мы все знаем историю наших семей. Да? Я историю своей семьи знаю в одной из веточек с конца 19 века. И вот, скажем, 20-е годы, 30-е годы, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е. Время, когда страна развивалась, ну, разными темпами, но в любом случае превышающими наши сегодняшние темпы. А при этом бытовые проблемы всегда были очень болезненными, очень острыми. Но если закопаться в решении проблем локальных, небольших, тогда не хватит сил на решение проблем развития, которые вытаскивают все. С другой стороны, любое большое дело – это огромное количество мелких ошибок. И опять-таки, если концентрироваться на том, чтобы не было мелких ошибок, не хватит сил на большое дело. Ну, вот самый, наверное, яркий пример. В Москве есть станция метро Арбатская около центрального здания Генштаба. Такая маленькая, приятная, даже не знаю, как это сказать, но не будочка, конечно, такая беседочка с входами. Да? Вот когда строили метро, эту будочку перестраивали, ну, выход станции метро Арбатская, 12 раз. Причем первые 4 раза ее строили вообще в припадке энтузиазма, без плана, безо всего, а потом еще пару раз переносили. Потому что тоннель пробивали как бы из метро, и он не стыковался, его пришлось перенести выход. А это не означает, что это правильно, конечно, это неправильно, это расточение сил, энергии и всего остального, но если бы, скажем, проводили работу над ошибками, чтобы так больше никогда нигде не было, и чтобы это исправить, ну, работу метрополитена, строительство метро пришлось бы на годик остановить, чтобы были другие ошибки. Вот. Так что вся правда, она, во-первых, ее никто не знает на самом деле, потому что нет полноты информации, особенно сейчас, когда уничтожили, по сути дела, органы государственной статистики. А во-вторых, ее можно рассматривать разные аспекты этой информации. Вот вы мне дадите любой объем информации, я из этого объема сделаю аллилуйщину, что все гениально, и, так сказать, что все плохо, и вам захочется повеситься. Одна и та же новость, это не важно. Вот. Так что все зависит от точки зрения, все зависит от задач, которые вы решаете. Правда, штука в некоторой степени субъективная, к сожалению.
Ну вот вопрос делегирования полномочий разве не важен, когда государство пытается объять все, и оно, разумеется,
это неправильно. С другой стороны, что учудило как раз российское государство? У нас многие ключевые вопросы жизнеобеспечения – коммунальное хозяйство, конкретные виды социальной защиты и многое-многое другое. Организация здравоохранения сброшена на региональный уровень. Организация школьного отдела сброшена на региональный уровень. В результате мы получаем, когда в соседних регионах зарплата школьных учителей отличается, извините, в разы. В результате мы получаем ситуацию, когда пенсионер переезжает из одного региона в другой и перестает быть ветераном труда, например. Что как бы в том числе и материальные потери за собой несет. В результате мы получаем, когда в соседних населенных пунктах, относящихся к разным субъектам федерации, разное медицинское обеспечение, вообще разные условия жизни. Я уже не говорю, что разные коммунальные хозяйства. В некоторых случаях они на одной, так сказать, теплосети сидят, но при этом все разное. Вот, пожалуйста, делегирование полномочий с выключенным мозгом. Делегирование полномочий – замечательная вещь, необходимая вещь. Не должен федеральный центр решать проблемы каждой, торговой палатки. Я вот недавно из Санкт-Петербурга, значит, на стриме поинтересовались, правильно ли у них поставили торговую палатку около станции между Ладожским вокзалом и соответствующей станцией метро. Я понятия не имею, где в Питере Ладожский вокзал. Скажу большую открою. Я никогда даже не слышал про него. Ну, москвич, извините. Вот, понимаете, вот меня спрашивают. Типа, вопросы федерального центра. Ага. Но при этом делегирование полномочий, которое само по себе абсолютно необходимо, можно как у нас делать. Сбросили все полномочия на регионы, деньги еще себе оставили. Полномочия сбросили без денег. Получили социальную катастрофу, которая продолжается, кстати.
В общем, правда необъятна, но к объятию ее следует
стремиться. Правду нужно структурировать, потому что из теории информации ложная информация – это не только ложная информация, не только рассказ о том, что 2 × 2 = 5. Это плохо структурированная информация. Даже не то, что неправильно, а просто плохо структурированная информация является ложной. Если у меня в левом кармане написано 2, в правом кармане 2, и где-нибудь на пятке я себе запишу для памяти 4, то, в принципе, эта информация правильная, 2 × 2 = 4. Но они правильно структурированы, и поэтому является ложной. И невозможно воспользоваться.
Вот как. Так, другой наш подписчик с каким-то странным ником, даже не буду на всякий случай его произносить, спрашивает, ждет ли нас очередная девальвация рубля и каковы будут последствия для страны?
Обвальной девальвации не будет. Ослабление рубля уже идет, если кто-то заметил. Недавно было 89, сейчас 95, по-моему. Правда, никто за этим особо не следит. Но эффект один – повышение цен. Повышение цен.
До какого предела это может дойти?
Вы знаете, это зависит от времени. В этом году, я думаю, за 100 рублей не уйдет курс доллара. А в следующем, ну, понимаете, если Набиуллина будет продолжать свою политику, то как бы не факт, в каком состоянии мы доживем до конца следующего года и доживем ли. Потому что я-то думаю, что она сменится, но сменится, скорее всего, таких же либералов, как и она сама. По крайней мере, по ситуации на сейчас. Вот, поэтому в целом картинка не симпатичная. Картинка грустная. 200 рублей за доллар мы не увидим. Товарищ Байден будет жить еще долго.
В общем, все будет нормально, но зима близко.
Все будет плохо, на самом деле. Но плохо, но нормально. Вот так. Ничего экстраординарного, экстраординарно плохого я до конца весны не жду. Ну, по мере утраты по мере дестабилизации, по мере нарастания внутреннего напряжения, горизонт планирования сжимается. Если раньше я говорил, что годик еще поживем, и по некоторым вопросам, по некоторым болезненным вопросам, я сейчас говорю, что годик еще поживем. А вот в части сохранения контроля за курсом рубля, ну, до конца весны точно додержим. Надеюсь, что и дальше, но дальше я уже надеюсь.
Надежда умирает последней, как известно. Подписчик с ником Родина спрашивает, знает ли Госдума о росте профашистских движений, особенно среди молодого поколения, о их нападениях на людей левых взглядов?
Вы знаете, профашистские, по-моему, имеются в виду националистические движения.
А вот тут
всегда это сложно. Мигранты, это мигранты. Мигрантский террор, тема вообще известная. Правда, никогда не слышал, чтобы мигранты нападали именно на левых. Да, мигранты осуществляют террор по этническому принципу, а не по, так сказать, политическим
принципом. Могли и на левых.
Потому что это могли и левые попасть. Они там захотели заняться дружбой народов, но их культурно обогатили в ответ на это, как это модно и как это принято при поддержке так называемых правоохранительных органов, которые уже с грамматическими ошибками люди пишут в некоторых социологических опросах это слово. До такой степени оно не актуально. Вот, Дума про это, естественно, знает. В Думе есть очень четкая позиция «Единой России», что нужно завозить больше мигрантов, еще больше, еще больше, еще больше. Просто завозить их более легальным способом, чтобы легализовать их, как бы. Ну и действительно, как бы примут, я думаю, до Нового года, два уже приняли в первом чтении, 5 законов по ограничению нелегальной миграции, но это никакие не визы, это никакое нереальное ограничение, это, что называется, удары по хвостам. Вещи полезные, но больше полезные в сфере пиара, чем, ну, в реальности тоже, конечно, но это, понимаете, проблема не в нелегальной миграции, проблема уже в легальной миграции. Такая ситуация.
А есть ли проблема с руководством тех стран, откуда они приезжают? Потому что недавно были те заявления такие жесткие, критикующие страны Таджикистана, в частности, миграционную политику России.
Ну, мы же помним, что МИД Таджикистана официально заклеймил Россию и всех российских политиков, заявив, что террористы в Крокусе по национальности таджики и некоторые из них, большинство из них, по-моему, все граждане, почти все граждане Таджикистана, к Таджикистану не имеют отношения, и все заявления в адрес Таджикистана – это клевета. Да? Мы же это понимаем. Ну, пока наши куколды, которые управляют значительной частью российского государства, занимаются вылизыванием сапогов, которые по ним ходят, но эти сапоги будут ходить по России все с большим и большим удовольствием. Поощрение террора – это поощрение преступности. В общем, дело понятное, оно не ведет к ее снижению, ведет к ее нарушению. Но проблема не в Душанбе, не в Ташкенте, не в Нур-Султане, или как он сейчас называется, опять Астана, не в Астане, а не в Бишкеке тем более. А проблема в Москве, потому что невменяемую миграционную политику проводит не государство Средней Азии, проводит Российская Федерация, понимаете? Государство Средней Азии проводит очень вменяемую политику. У нас есть экстремисты, давайте мы выдавим их куда-нибудь подальше, чтобы они не создавали нам проблем. Экстремисты едут в Россию, потому что это проще всего. Их здесь принимают с распростертыми объятиями. Попробовали они в Пакистан приехать. Вот. Но это проблема Российской Федерации, а не проблема таджикского государства. Таджикское государство просто стебется и развлекается. Мы им школу строим, они учат, что мы, так сказать, колониалисты, и мы негодяи. И что, ну, так сказать, мы их всю жизнь угнетали. А мы им школу строим, дебилы. Кто здесь дебилы в этой истории? Мы дебилы. А они в свое удовольствие получают с нас деньги, получают с нас дань, получают с нас переводы мигрантов, которые там третьих ВВП составляют или что-то в этом духе. И за наши деньги над нами глумятся. Кто здесь дебил? Мы здесь дебилы. Они молодцы. Они реализуют национальную политику вот так. В Узбекистане попробуйте пройдитесь так, как у нас по центру Москвы ходят. Но в хорошем случае это будет административка. В плохом случае вас посадят нахрен. Потому что узбекское государство заботится о народе Узбекистана. Российское государство, получается, тоже заботится о народе Узбекистана.
Тем, кому в Узбекистане, например, не в Таджикистане некомфортно, они обеспечивают комфортные условия в России.
Комфортные условия жизни в России, социальную помощь, бесплатное медицинское образование и все ништяки, какие только можно вообразить.
Получается, что...
которых граждан Российской Федерации не имеют в ряде случаев.
Миграционная политика Российской Федерации – это всего лишь опция национальной политики этих государств.
Я бы не называл только национальной, внешней. Внешний и национальный, да. Вопрос. Чем больше мы глумимся над российскими бюрократическими куколдами, тем больше мы от них получаем деньги. Денег это, я думаю, усвоили во всех государствах Средней Азии. Значит, а тут еще есть нюанс. Дело в том, что нам уже пытаются запретить на русском языке говорить Среднюю Азию. от нас требуют, чтобы мы говорили центральная Азия. Это такая позиция уже, вот знаете, вот типа вы не должны говорить, как это, вы не говорить, должны не иметь права говорить Кишинев, Кишинев, вы должны говорить Кишинев. Да? Вы не имеете права писать слово Таллин по-русски, вы должны писать по-эстонски с двумя буквами «Н». Да, вы не имеете права говорить Средняя Азия, вы должны говорить Центральная Азия. Проблема в том, для всех непонимающих, что Средняя Азия – это постсоветское образование. Это часть бывшего Советского Союза. Это Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Особенно вдушает, когда нам запрещают говорить по-русски киргиз и требуют, чтобы мы говорили кыргыз, не по-русски. Вот. Но Центральная Азия, она совершенно другое географическое образование. Вот Центральная Азия включает в себя Афганистан. Честно скажу, не знаю, включает ли она в себя Казахстан или нет. Просто не знаю. Надо посмотреть, не помню. Но она включает в себя Афганистан. Поэтому, когда мы говорим «Центральная Азия», и начинаем обсуждать проблему миграции, ну, вы знаете, это неправильно, потому что проблема миграции из Афганистана в Российскую Федерацию на сегодняшний день, она, может, где-то, конечно, есть, я не все знаю, но она явно не стоит так остро, как раздача паспортов кишлачно-вертолетным методом.
Хорошо. Сообщение от доктора Фауста. Доктор Фауст вас благодарит за активную депутатскую работу в интересах простых людей. И вопрос, как вы оцениваете ротацию в эшелонах власти и в политических партиях? Если есть ли она, если да, то эффективно ли?
Возможно, ну, ротация есть. Вот Таис Жириновский умер. В ЛДПР возникла другой руководитель. И сейчас у ЛДПР живет очень яркой, насыщенной внутренней политической жизнью. Я думаю, если вы пригласите кого-нибудь из ЛДПР, они вам с радостью поведают, как там происходит. В КПРФ насыщенная политическая жизнь. Такой депутат Парфенов попал в неприличный скандал, но потому что он пытался, как я понимаю, возглавить московское отделение КПРФ. Вот это насыщенная жизнь, насыщенная. Ротация. Был Рашкин, не стал Рашкин. Ротация. Новые люди появились, новая политическая партия. И все, так сказать, когда-то, 20 лет назад, все 20 с лишним лет назад, все задавались вопросом «Who is мистер Путин?», а сейчас все задают вопрос «Who is новые люди?». Ну, в чем их, так сказать, политическое лицо?
Разве задают?
Ну, многим неинтересно, я понимаю. Некоторые считают, что у них нет лица. Но те, кто считает, что у них есть лицо политическое, они, собственно, пытаются понять, в чем это лицо заключается. Это очень интересный процесс, понимаете, очень познавательный. Вы каждый день узнаете что-то новое, если хотите узнать. Что касается власти в целом, ну вот был у нас министр промышленности Мантуров. Как все говорили, уничтожал гражданское авиастроение. Потом он стал вице-премьером, ответственным за правительство. И он стал развивать гражданское авиастроение. Правда, с тем же результатом. А теперь он стал первым вице-премьером и отвечает за весь реальный сектор, но и продолжает развивать гражданское авиастроение. Правда, с тем же результатом. Вот был у нас председатель правительства Медведев. Теперь у нас есть ведущий блестящий. Понимаете, у нас был плохой председатель правительства Медведев. Теперь у нас есть великолепный ведущий телеграм-канала Медведев, да, благодаря которому много людей уже бросило пить. Есть премьер Мишустин. Вот, на мой взгляд, вполне себе хороший. Вот, ну и много. Был министр сельского хозяйства Патрушев. Теперь он стал вице-премьером по сельскому хозяйству. А министром сельского хозяйства сидит прекрасная женщина Оксана, извиняюсь, забыл отчество, Лут, которая, значит, сказала, что все россияне должны молиться за урожай. Ну, судя по всему, все другие методы спасения урожая то ли исчерпаны, то ли неизвестны. Ну, бог весть.
Вполне традиционалистки. Молиться, да, вполне, за урожай.
Вполне. Я думаю, что эти замечательные управленцы доведут РПЦ и другие, так сказать, церкви до того, что они начнут сеять, заниматься агрономией, вот, внедрять севооборот,
может быть, даже
создавать МТС.
Получше.
Создавать МТС. Ну, понимаете, ну, министерство сельского хозяйства молится, а какой-нибудь митрополит будет МТС создавать, чтобы развивать сельское хозяйство. Я думаю, что, в общем, в элеваторы будут инвестировать. Это, может быть, будет более эффективно, чем сейчас.
Может быть. Еще вопрос от доктора Фауста. есть ли у вас взаимодействие с Платошкиным и Глазковой?
С Николаем Николаевичем Платошкиным у меня, слава богу, взаимодействия нет. Потому что я пытался взаимодействовать, но все это оборачивалось какими-то совершенно бессмысленными, нелепыми обвинениями в мой адрес. Что я там, типа, будучи членом социалистической партии, недостаточный коммунист или что-то еще, что я, значит, будучи депутатом Госдумы, сотрудничаю с каким-то там плохим режимом и так далее, российским. Ну, так и на самом деле не вникал в суть этих претензий, потому что, ну, ритмичный звуковой шум, наверное, имеет смысл, но вникать в него толку нет. Тут бессмысленно. Вот. С Анжеликой забыла отчество Глазковой, по-моему, даже какой-то законопроект оказались вместе, поддерживали. И в целом, когда она выступает хорошо, правильно. Вот так не взаимодействует.
И еще один вопрос от Фауста. Ваши прогнозы о создании единого блока левых сил?
Знаете, единый блок левых сил, все обычно обращают внимание на слово «единый». А я всегда обращаю внимание на слово «силы». Да? А с левой силы есть? Есть две парламентские партии. Когда у нас сменится поколение в КПРФ, можно будет обсуждать объединение. Скажем, если сейчас произойдет объединение с КПРФ в ее нынешнем виде, с Геннадием Ильичем Зюгановым во главе, ну, понимаете, идейное расхождение очень интересно с точки зрения теории, но совершенно несущественно с точки зрения практики. А так, знаете, если бы у нас Геннадий Ильич Зюганов вел бы себя как коммунист, то потребности в других левых силах никогда бы не было. Сформулируем это политкорректно. Поэтому я думаю, что после того, как препятствия объединению левых сил в виде отдельных личностей в КПРФ исчезнут, я думаю, что совершенно спокойно
объединение России сил произойдет.
А справедливой России препятствий нет. У нас есть, правда, Геннадий Юрьевич Семигин, который вызывает очень много протестов патриотической общественности. Геннадий Юрьевич, да. Но думаю, что он уже не является проблемой.
А судя по вашему...
Даже для патриотической общественности.
Умолчанию в той части, где вы говорили о ротациях, «Справедливая Россия» не занимается декоративными ротациями.
Ну, на самом деле, мы тоже, у нас некоторая ротация имеет место, потому что у нас один из депутатов был обвинен в чудовищной взятке в 10 миллиардов рублей. Вот, после чего, как бы, ну, на самом деле, там было грубейшее нарушение, на мой взгляд, грубейшее нарушение правил. Потому что прошлый созыв Государственной Думы лишил его депутатских полномочий по представлению генерального прокурора Краснова. Не помню, по-моему, Краснова. А дальше следствие шло, и он избрался в новый созыв Государственной Думы. Он избрался, у него там место было, он участвовал в работе, законопроекты выносил. После чего, понимаете, в принципе, его избрали заново. То есть ему заново дали полномочия. То есть, если есть к нему претензии, значит, приходит генеральный прокурор в Думу, говорит: уважаемые коллеги, вот человек совершил, мы подозреваем, что человек совершил неправильную вещь, с него нужно второй раз снять полномочия. Этого не было. И суд, значит, осудил этого депутата, приговорил его, значит, к лишению свободы серьезному, но при этом он находился при исполнении депутатских обязанностей. То есть это грубейшее нарушение действующего законодательства, на мой взгляд. Может быть, просто не хотели позориться лишний раз. А дальше случилась забавная вещь. Верховный суд с него эти обвинения снял, отправил дело на доследование, если я правильно помню. То есть получается, что он как бы не виноват ни в чем. Но поскольку после того, как суд вынес приговор, он на заседание Госдумы не ходил, чтобы его не арестовали, пропустил значительную часть заседаний, и, соответственно, с него сняли полномочия не по представлению генпрокуратуры как потенциального преступника, а за прогулы. Ну, правда, когда произошла ротация, то, по-моему, все обрадовались, потому что пришла Марина Евгеньевна Ким, человек очень яркий, очень эффективный. Вот, и, в общем, это можно только приветствовать.
Операция «Трест» прям по уровню сложности.
Нет, нет, нет. По уровню сложности это нулевой уровень сложности. Просто, может быть, кто-то решил, что не надо таскать лишний раз генерального прокурора в Госдуму по вопросу, по которому он уже там докладывал. Не знаю. Но позиция Верховного суда, по-моему, была в том, чтобы как бы вернуть дело и посмотреть более внимательно. Но опять-таки, это, ну, то есть у нас тоже идет процесс ротации. Вот, в «Единой России» сейчас будет другой руководитель партии, по-моему, Якушев.
Как? Дмитрий Медведев уйдет с поста?
Нет, нет, там, нет, там много постов, и там есть пост руководителя, который сидит, руководитель. А есть пост человек, который реально работает. Вот реально работал Турчак, ну, как бы на хозяйстве, Орговик главный. Не знаю, как он их назывался. Его отправили губернатором Горный Алтай. Ну, судя по всему, очень эффективный менеджер. Нужно поднимать регион. И вместо него будет сейчас бывший тюменский губернатор Якушев. Ну, я могу сказать, что Тюмень, а не только после Собянина, но и после Якушева. Это был город, куда, в общем, пенсионеры ездили, ехали из соседних регионов, не только из ХМАО, Янао, но просто из соседних, просто чтобы жить в комфорте. Это город, который является одним из самых комфортных городов России. Да, конечно, это не Москва, но, с другой стороны, люди не испытывают там тех проблем с преступностью и с мигрантами, как в Москве.
Они туда не доезжают.
Нет, они доезжают везде, но там как-то с ними их вводят в законные рамки.
Феномен Тюмени.
И, вы знаете, очень культурный, очень приятный, очень милый город. Ну, просто один пример. А на площади рядом с, по-моему, зданием областной администрации, ну, там большая площадь, и среди прочих заведений на этой площади букинистический магазин. Не могу сказать, что процветающий, но вполне себе большой. Ну, вот у нас в Москве ГУМ стоит на центральной площади, у нас на Тверской, да, есть фаланстер, но он сбоку, и его нужно найти. А то он просто стоит, ну, на площади или около площади, не помню уж.
Да, это интересная деталь. То есть, это
признак культуры, на самом деле.
И еще один вопрос от доктора Фауста. Почему власть игнорирует военные ветеранские организации и не опирается на них? И вот еще он, один из спикеров «Авроры» Сивков заявил о курсе власти резко влево. Так ли это?
Ну, хотелось бы узнать, с чем у товарища Сивкова такое мнение.
Возрождение идеалов СССР якобы.
Вы знаете, если он берет пропаганду, то может быть. Но вот такое возрождение идеалов Советского Союза, как регулярная драпировка мавзолея, да, на День Победы, ну, простите, а где здесь возрождение идеалов СССР? Возрождение идеалов СССР – это развитие и социальная поддержка. У нас развитие кусочно-разрывное, которое блокируется и не только госпожой Набиуллиной, но и правительством, потому что про то, что мы должны быть членами ВТО, которое с 16 года не работает, и выполнять условия ВТО, которые мало кто в мире соблюдает с 16 года, по крайней мере, на самом деле, и с 8-го, это консолидированное положение позиции МИДа и Минэкономразвития. Где здесь советские идеалы? Да? Советские идеалы – это реализация национальных интересов нашего общества. А разрушение нашего общества – это не советские идеалы, простите. Ну, может быть, товарищ Сивков имел в виду что-то такое своеобычное, типа возрождение института полковых капелланов.
Я вспоминаю, он говорил капелланов. О том, что обилие красных знамен в различных вариациях на СВО, и что вот это значит...
А это СВО – это люди. Это люди. Кто-то Советский Союз, советское красное знамя имеет в виду. Кто-то имеет в виду древнерусское красное знамя, потому что красный флаг – это флаг Руси. И флаг, русский флаг, это, конечно, без серпа и молот, потому что не было тогда таких символов, да и молота еще не было при феодализме, но красный стяг с лицом Спаса, с ликом Спаса Нерукотворного, да, с ликом, я оговорился. Вот, это исторический древнерусский флаг, боевой. Вот, так что, ну, это человеческая инициатива, это инициатива снизу, не сверху, простите.
Что касается военных ветеранских организаций, опирается, не опирается?
Знаете, я думаю, что их просто боятся и не опираются. Думаю, что так. Хотя, возможно, в каких-то отдельных местах опираются региональные власти, они стараются на них опираются, стараются их использоваться. Если их используют, ну, понимаете, даже какая ситуация? Вот губернатор, да, он поручает своему заму, условно, по патриотической работе, или там по молодежной работе, или по военной сфере, тот там три организации выделил, на них опирается, все остальные идут лесом. Да? Но это же естественно. Это нормальная бюрократическая логика. Чтобы от бюрократической логики перейти к логике управления, ну, простите, это сложно.
Два вопроса от Михаила, вашего тезки. Зампред ЦБ РФ Заботкин сегодня допустил возможность повышения ключевой ставки в октябре. Тот же Заботкин чуть позже значимых признаков замедления роста цен в РФ пока не видит. Господин Заботкин не видит очевидной связи?
Нет, никакой связи нету между повышением процентной ставки и... Нет, ну есть очень простая связь, что повышение процентной ставки ведет к разгону инфляции. Но поскольку либерасты, люди с вывихнутыми мозгами, они говорят строго противоположную реальность. А на самом деле это связано с тем, что экономическая теория написана для ситуации с избытком денежной массы или с достаточностью денежной массы. В этих условиях действительно ужесточение денежной политики, в частности, повышение процентной ставки, должно вести к снижению инфляции. У нас искусственно создан денежный голод. Да? И повышение процентной ставки не ведет к снижению инфляции, просто потому что денег и так не хватает. Повышение процентной ставки усугубляет ситуацию, как это продолжалось все 90-е годы, все нулевые годы, все, ну, за исключением времени Примакова и Геращенко, 10-е годы и 20-е годы. Повышая процентную ставку, они на словах говорят, что мы хотим замедлить инфляцию, в реальности они ее сознательно разгоняют. Сознательно, потому что Набиуллина проговаривалась несколько раз, что повышение процентной ставки, естественно, никак на немонетарную по своей природе инфляцию не влияет. Вот. Ну, а что он не будет повышать процентную ставку? Да, конечно. Информационное агентство Bloomberg, которое, насколько я могу судить, получило основные параметры бюджета раньше, чем получило его правительство, то есть это авторитетное агентство. То ли Минфин предоставляет свои данные Bloomberg раньше, чем правительству, то ли разрабатывается Минфин где-то ближе к Bloomberg, чем бюджет разрабатывается ближе к Bloomberg, чем к правительству. У нас же программа социально-экономического развития России, скажем, в 1994 году я получил из МВФ в машинном переводе, просто по факсу. Был такой эпизод у меня в биографии. Может, они тогда разрабатывались там, и сейчас разрабатываются там, а либералы во всех этих министерствах просто делают вид и, так сказать, оформляют. Откуда же мы знаем с вами? Вот. Но, тем не менее, Bloomberg информационно и авторитетное агентство, они сказали, что к концу года будет 20-22%, вернее, не менее 20-22% к концу года. Соответственно, господин Заботкин, естественно, будет исполнять указания информационного агентства Bloomberg. Куда он денется? Потому что тогда его Набиуллина уволят, если он вдруг начнет служить России.
Если он будет исполнять указания информационного агентства «Аврора», да? К примеру.
Ну, учитывая то, что вы сейчас процитировали про слова, процитировали товарища Сивкова в отношении левого крена в государстве.
Ну, вы как депутат можете дать указание господину Заботкину?
Нет, не могу.
С трибуны информационного агентства «Аврора».
Не могу, не могу. А Банк России у нас независим не только от реальности своей политики, но и от других органов государственной власти. Госдума коллективно, да, может одобрить или не одобрить, может не принять к сведению основу единой денежно-кредитной политики и может выразить недоверие Набиуллиной. Да, это правда. Но поскольку более двух третей Государственной Думы – это Единая Россия, она одобрит Набиуллину в любых ее действиях. Ну, пока, естественно, президент ее не уволит. Когда президент скажет, что нужно ее убрать, тогда Единая Россия ее уберет и припомнит ей все. Но не минуты раньше.
Вот таков и замысел. И еще от Михаила вопрос про Discord. Зачем армию снова оставляют без необходимых ей инструментов, применяемых в операции?
Я могу только предположить, это моя гипотеза. Ну, понимаете, если у вас нормально работает связь, вы эффективно сражаетесь с врагом. Логично? Логично. Если у вас не будет связи, вы не сможете эффективно сражаться с врагом. Логично? Логично. Значит, для того, чтобы российская армия не могла нормально сражаться с врагом, нужно лишить ее многих-многих пунктов снабжения, в том числе необходимо лишить ее связи. Мне кажется, логично. Это вполне логично.
Но это гипотеза.
Ну, конечно, гипотеза. Да. Конечно, гипотеза. Может быть, кто-нибудь искренне верит в заявление официальных лиц. У нас есть замминистра обороны товарищ Горемыкин, который давным-давно, еще в 22-м году, сказал, что в армии все есть. Армия всем обеспечивается так, как должна обеспечиваться.
Причем ведь, говорящая фамилия.
А, причем нет. Ну, слушайте, фамилия разная. Делягин тоже говорящая фамилия. Каких только фамилий у нас нет. У нас, в конце концов, много людей с фамилией Козлов. Причем хороших людей с этой фамилией. Да, так что давайте не будем друг друга звать про... Кстати, ваша фамилия тоже говорящая, извините.
Безусловно.
Слово «Бирюк» имеет значение.
Да, я это использую. Вот,
так что давайте не будем развлекаться фамилиями, давайте развлекаться делами. Да? После этого заявления все волонтеры, которые собирают деньги на нужды фронта, юридически являются уголовными преступниками. Потому что они занимаются клеветой на вооруженные силы Российской Федерации. Это преступление уголовное по нашему закону. Потому что если я собираю на коптер, на тепловизор, да в конце концов на правильную одежду, да, на машины, на буханки, на ремонт, это значит, что в армии чего-то не хватает. Да? У нас же есть подразделения, которые от государства не получили ничего. Может быть, государство что-то им выделило, но выделило такое, что пользоваться этим нельзя. Или почти ничего. Есть такие подразделения. Многие очень уважаемые депутаты в том числе рассказывали, как они приезжают в подразделение и спрашивают, а что вы получили? Подразделение говорит, мы полностью обеспечены всем. Спасибо Родине. А что вы получили от Минобороны из того, чем вы обеспечены? И люди начинают кряхтеть и стесняться, потому что не могут припомнить. Но все люди, которые вот помогают фронту, они получаются преступники после этого заявления. Потому что замминистра обороны говорит, что армия всем обеспечена, всем, что им нужно. Значит, когда кто-то начинает собирать на то, что армии не хватает, он преступник, он клевещет. Да? Так что это все в серой зоне, и в любой момент могут начаться реально посадки. Я совершенно не утрирую. Уровень дебилизма, он зашкаливает. Когда ведь, вспомните, попытались лишить армию связи путем введения наказания за использование гражданских гаджетов. Грубо говоря, за использование телеграмма со смартфона. Не получилось. В три чтения в один день приняли, на другой день Володин вернулся из командировки, судя по всему, волосы у него встали дыбом, все переиграл, так сказать, разминировал этот закон. Добавили абзац, который все это дело нейтрализовал. После этого что случилось? После этого товарища Дурова захватили в Париже. Не удалось зайти, лишить российскую армию связи через гражданские гаджеты. Значит, лишим армию связи через Телеграм. Но это Дискорд, это некоторые полагают, что это третья попытка.
Борьба продолжается.
Там уже, по-моему, официально сказали, что у армии все в порядке со связью, никаких проблем нет, и Дискорд никто не использует. По-моему, это официально было заявлено, что никто в армии не использует Дискорд. А если вы, соответственно, сражаетесь и используете Дискорд, то, значит, у вас либо вы не в армии, либо вы в природе не существуете.
Логика особая. Пользователь с шестизначным цифровым ником просит обратить внимание на закон о предельном возрасте для военнослужащих 65 лет. Человек считает, что это очень опасно с точки зрения здоровья. Если человек в этом возрасте решил, независимо по каким соображениям, заключить контракт, то пусть служит на указанный в контракте срок. В общем, он считает, что предельный возраст 65 лет для военнослужащих – это вредно.
Я имею, значит, на самом деле, по-моему, там по разным категориям разные возраста. просто разные возраста. Ну, и для меня мысль о том, что там в 50 лет можно быть рядовым или сержантом в пехоте, она в голову не помещается, честно скажу, просто по состоянию здоровья. Да, у нас во время Великой Отечественной войны академик Морозов, который еще сидел четверть века в Шлиссельбурге при царском режиме, был снайпером на Ленинградском фронте. Но он там был два с лишним месяца, и это был отдельный уникальный случай, который вошел в историю и до сих пор используется, описывается. Но это явно не то, что должно массово применяться. Вот, так что насчет возрастов у меня тоже мне непонятно. Я допускаю, что это касается там, каких-то старших офицеров, которые там штабной работой занимаются. Может быть. Но в целом это странно.
Антон интересуется вашим мнением о кибернетической экономике.
Знаете, я интересуюсь мнением Антона о том, тоже, что он вкладывает, какое значение он вкладывает в этот термин. Простите. Потому что прежде чем что-то говорить, нужно понять, о чем спрашивать. Мне такой термин неизвестен, на самом
деле. Он не распространен в экономической науке.
Ну, вообще говоря, у нас вся жизнь кибернетическая. Да, мы используем кибернетику везде. Мы с вами разговариваем, но я не знаю, обрабатывается ли изображение голоса искусственным интеллектом, но то, что он обрабатывается кибернетическим устройством, это 100%. Да? Согласитесь. 100%. Поэтому у нас везде кибернетика. Люди смотрят нас на любом из средств просмотра в Телеграме. Это все кибернетика. Тогда о чем спрашивает уважаемый коллега?
Я думаю, он имеет в виду, что кибернетика считается наукой об управлении, а кибернетическая экономика – это система, которая с помощью электронных средств создает какой-то универсальный способ управления, планирования, в том числе распределения и так далее.
Планирование применяется даже в нашей стране. Правда, по официальной версии, как мне было сказано, мы планируем все, кроме цен и объема производства. Ну, в общем, было непонятно, что в таком случае они планируют. Наверное, свои усилия планируют. Но в реальности, когда нужно, то планируются и цены, и объемы производства, и все остальное. Скажем, многие представители малого бизнеса вынуждены отказываться от сотрудничества с Министерством обороны, потому что им начинают предъявляться претензии, в том числе через органы прокурорского надзора, о том, что «а что это у вас этот сварщик так много получает?» У нас в инструкции, которая исходит еще к 60-м годам прошлого века, написано, что он должен получать меньше. То, что за меньшие деньги никто работать не будет, это для сверхразумов непосильно. Но когда они начинают давить, реально возникает угроза уголовных преследований, люди вынуждены идти на убытки и закрываться, потому что невозможно с этим работать. Если вы это имеете в виду под кибернетической экономикой, то это одно. Если имеется в виду нормальное планирование, то другое.
В общем, товарищи, уточняйте свои вопросы, если
хотите. Чтобы их можно было понять. Да.
Олд спрашивает... Вопрос про эффективность. Компания SpaceX запускает порядка 100 ракет в год. На сегодня завершено 94 пункта, утверждает Олд. В этой компании работает 14 тысяч человек. Россия, Роскосмос, 8 пусков за 2024 год и 180 тысяч сотрудников. Роскосмос – эффективная государственная организация?
Роскосмос, на мой взгляд, не эффективная организация. Можно посмотреть просто статистику уголовных дел. И можно посмотреть в новости обвинения в адрес этой замечательной организации за последние лет 10. Ну, просто чтобы понять это. Да, они надеются к 30-му году при госфинансировании приблизиться к тому уровню, который SpaceX показывает сегодня. И SpaceX – это пример гибкого современного управления. Правда, когда мы говорим о 14 тысячах сотрудников SpaceX, нужно учитывать, что не учитываются смежники. А у нас в Роскосмосе они учитываются. Это маленькая разница. Но в целом SpaceX производит впечатление, не вникал, гибкой современной организации производства. А Роскосмос производит впечатление позапрошлого технологического уклада, когда большие цеха, большие заводы, и очень узкая специализация с отсутствием гибкости. При этом, по моим ощущениям, и с отсутствием нормального финансового управления тоже.
какую-либо государственную организацию у нас вы можете назвать фиктивной?
МИА России сегодня, РТ, это в пропаганде, Сбер в финансовой сфере. ВТБ, кстати, по качеству управления, хотя и демонстрирует, по-моему, убытки, я могу ошибиться в этом, но он приближается к Сберу. За последние 5 лет на моих глазах ВТБ очень сильно спрогрессировал. Да, в офис заходить не нужно, там кошмар, но можно не заходить в офис, пользоваться электронно, и в электронном виде там все очень современно. Россельхозбанк, он там не особо все хорошо с прибылью, но он решает задачи, хоть и неудовлетворительно, но все-таки решает обеспечение кредитования сельского хозяйства. Там выстроена инфраструктура. Роснефть – это пример из учебника о том, почему для решения стратегических задач в нестабильных условиях государственная собственность лучше, чем частная. Я думаю, что если покопаться, можно найти еще, но это вот то, что просто лежит на поверхности. Помните, 20 лет назад было такое информационное агентство «Интерфакс». Да. А сейчас его никто не помнит, потому что есть государственная МИА России сегодня, государственная РТ, государственная радио «Спутник», государственная ТАСС. Кто помнит, что есть «Интерфакс»? Наверное, есть. Вроде не закрывался.
Я даже сегодня видел какое-то сообщение
в Телеграм-канале. Точно. Я пару месяцев назад я попадал на их сайт, там какая-то новость была. Да?
Работает.
Пожалуйста. Вот. Но это опять-таки, это можно говорить, что они слишком много тратят, но они тратят их эффективно. Я помню, как начинался РТ при Лесине. Это был просто проект исходно по распилу бюджета. И ничего больше. Под очередные выборы. Я представляю себе, как поразился покойный Лесин, когда обнаружил, что его детище не просто живет, но еще, так сказать, демонстрирует крайнюю эффективность. Вот. Понимаете, в определенных направлениях и сферах, где нужно заниматься стратегией, а не сегодняшней тактикой, госсобственность эффективна. Если, конечно, она используется как инструмент государственной политики, как Роснефть, а не как Сбер. Потому что, когда вы служите акционерам, которые частные, и вы должны максимизировать прибыль каждый день, а иначе будет плохо, ну, тогда, простите, вы сокращаете издержки, заваливаете производство, тогда вы, как Шеврон в свое время, не так давно, Шеврон был вынужден брать кредиты на выплату дивидендов акционерам. Это уровень самоедскости, который не снился никакому Советскому Союзу. Кредиты брали, чтобы выплатить дивиденды.
Последний на сегодня вопрос такой по конкретике от Никиты Щелкунова. В городе Воскресенск последние 2 месяца почти на всей территории района нет воды. Начали копать трубы и все бросили. Теперь вода ржавая. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
Власти напишите молчат. Напишите мне, пожалуйста, в электронную приемную на сайте Госдумы подробно, да, с вашими координатами, чтобы можно было прислать ответ вам в том числе. Или через «Аврору» передайте, пожалуйста. Только нужно было я, Василий Петрович, условно говоря, Сидоров, мой телефон или хотя бы электронная почта. Сообщаю следующее по фактам. Давайте. Хотя, вообще-то говоря, понимаете, Воскресенск. Должен быть богатый город. Там химическое производство развито неимоверно. Да? Райцентр одного из богатейших субъектов Российской Федерации сидит без воды. Чехов, где люди уже молиться бросили, потому что отчаялись, у которых котельная, она вроде бы запустилась, но сколько времени она проработает, неизвестно. Химки и Подольск, катастрофы прошлого года коммунальные. А губернатор один из самых эффективных в России считается. Что же, дорогие друзья, происходит на всей остальной территории России, в которой меньше денег, чем в Московской области? Подумать страшно.
Пишите, что происходит, кстати. И постараемся не только ответить, но и, как в случае Михаила Геннадьевича, даже помочь чем-то. Пишите, прямая связь для этого и существует. Спасибо, Михаил Геннадьевич, за эфир.
Спасибо вам, дорогие друзья. Всегда стараюсь с вами дружить, в том числе через «Аврору». Да. Счастливо.
Напоминаю, что о книгах Михаила Делягина «Цивилизация людоедов и мир после информации» подробнее можно узнать по ссылкам в описании к видео, там же, где рядом кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. В эфире радио «Аврора» был депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист Михаил Делягин. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках, ссылки в описании к видео. И не забывайте читать и подпишитесь, кто еще не подписался, на телеграм-канал «Аврора». Там прямая связь, и можно задавать вопросы для наших спикеров. Мир вам!
Счастливо!